обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 10-й эпизод 7-го сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Советская власть очень хотела составить конкуренцию Голливуду. У нее были режиссеры и актеры мирового класса, передовая идеология, чудодейственный метод социалистического реализма, командная экономика, опыт индустриализации и ленинский лозунг «догнать и перегнать передовые страны». Но создать современное кинопроизводство сталинский Советский Союз так и не смог. Оставалось ругать Голливуд за низкопробность продукции. Мой собеседник сегодня – адъюнкт-профессор Чикагского университета, историк советского кино Мария Белодубровская, автор книги «Не по плану», переведенной и изданной в России. Мария, мне читать вашу книгу было очень интересно, потому что я закончил в ГИК и прекрасно помню все эти рассказы про сталинскую цензуру, анекдоты про то, как Сталин смотрит кино, как душили свободолюбивых художников, как потом в хрущевские и брежневские времена картины клали на полку. Вы написали книгу, которая полностью опрокидывает этот нарратив. Я даже выписал такую парадоксальную фразу: «Не сила, а слабость цензуры мешала советской кинематографии функционировать». То есть художники были не то чтобы идейными коммунистами, а конформистами, никакой фиги в кармане не держали, но система контроля была такова, что не могла наставить их на путь истинный. Если не возражаете, я бы начал с этой темы, с цензуры. Допустим, у меня есть замысел, или студия мне заказала сценарий о советском комсомольце. Я этот сценарий написал. Что происходит дальше?
У меня абсолютно те же самые были представления о сталинском кино, когда я начала писать свою книгу. Случилось следующее. Я тоже училась в ВГИКе на вечернем отделении, и однажды я увидела там фильм, мне показали фильм, который назывался «Строгий юноша». Это фильм 36-го года «Абрама Рома», который был запрещен.
По сценарию Юрия Олеши.
Когда я увидела этот фильм, я была поражена, потому что 36-й год, Сталин, а фильм абсолютно ничего не имеет общего со соцреализмом, абсолютно ничего не имеет общего со сталинизмом, абсолютно прекрасный фильм. И потом, как я стала смотреть дальше, я поняла, что просто что-то здесь не совпадает. Кино слишком хорошее для того, чтобы все вот эти вот представления о том, как оно контролировалось, были правдой. Потом я пошла в архивы, стала читать архивы, и все поняла, и получилось, что там несколько другая была картина. Что касается цензуры, да, цензура была слабой. То есть существует такое понимание, что кино было мало, и фильмы были плохие, потому что цензура всех зажимала. Но дело было в том, что цензура на самом деле просто не знала, что делать. Значит, первое, кто были цензоры? Слово «цензор» вообще не существовало, да? Были редакторы-консультанты. Эти редакторы-консультанты с 1933 года работали где? На студиях. Это были люди, которые напрямую общались с режиссерами. То есть они ходили по тем же коридорам. Это не была какая-то отдельная организация, которая сидит и все запрещает, как это было, скажем, в американской цензуре. То есть это были люди, которые друг друга знали. Это первое. Во-вторых, это были люди, которые также должны были выпускать какие-то фильмы. Да? То есть если цензура не пропускает фильм, то значит никакого фильма не будет, и кино вообще не будет. То есть необходим был какой-то баланс между тем, что запрещается, и тем, что разрешается. А слабость заключалась в следующем. Они не знали, что запрещать.
И вы же пишете, что в Голливуде цензура, точнее самоцензура, была построже советской. Получается, цензура – это благо?
Дело в том, что в Америке был список. Вот нельзя это. Длинный список с подробностями.
Кодекс Хейса знаменитый. Сразу уточним, что это была конвенция, принятая всеми производителями и прокатчиками с тем, чтобы избежать того, что происходит в нынешней путинской России, когда любой активист обвиняет режиссера, драматурга, певца в том, что он разрушает скрепы и традиционные ценности. В тогдашней Америке на местах было легко на этих основаниях добиться запрета фильма.
Да, да. В Советском Союзе такого не было. Не было никакого списка. То есть был список очень такой простой. Нельзя порнографию, нельзя государственные секреты выдавать. И потом это было слово не антихудожественное. Не должно быть ничего антихудожественного, никакой религии. То есть это был очень-очень узкий список, из которого, в общем, непонятно было, как руководить цензурой, что запрещать, что не запрещать. И потом существовал Сталин, да? то считается, что Сталин во всем виноват. Роль Сталина на самом деле была очень странной. Он расшатывал эту систему, делал ее слабой и не сильной. Потому что, например, цензоры знают, что нужно запретить. Они запретили, переписали, заставили переписать этот сценарий про комсомольцев, о котором вы говорите. Фильм получился. Получился фильм, по их мнению, ужасный. Его надо запрещать. Во нем все неправильно. А потом вдруг этот фильм видит Сталин и говорит: «Да что вы, ребята, красота! Я отдохнул! Все здорово! Прекрасные песни! Прекрасные актеры! Пропускаем!» То есть они не только не знали уже изначально, что именно нужно запрещать, все их решения, целая группа цензоров на студии сначала, потом в комитете или в Министерстве кинематографии. Потом это все могло быть перевернуто и отменено как бы сталинским решением. То есть у них не было никакой уверенности в своей работе, у них не было никаких правил, и у них постоянно все менялось. То есть политика менялась очень часто, и то, что можно было вчера, уже нельзя было сегодня, и предсказать это было невозможно.
Плюс производство сценариев не было поставлено на поток. Это был сугубо индивидуальный процесс. Вы пишете, что советская кинопромышленность была попыткой фабричного производства пропаганды в условиях ремесленной мастерской. Сценарий создавался одним человеком. Он капризничал, он был мэтром, лауреатом, его знал Сталин, а тут какие-то мелкие чиновники пытаются ему навязать свои решения. Вот я вспоминаю, что нас на сценарном факультете тоже учили как единоличников. Кажется, и до сих пор в российском кинопроизводстве нет специалистов по диалогам, по сюжету и так далее. Все пишет один человек. Боже мой, как вспомнишь, кто работал сценаристами в Голливуде. Фицджеральд, Фолкнер, Стейнбек, Брэдбери, Труман Капоте. И даже их имен нет в титрах. В чем же причина, почему в эпоху индустриализации, когда в стране были реализованы крупнейшие промышленные проекты, не удалось создать современную кинопромышленность?
Объясняется то, почему фильмы были хуже и их производилось мало, тем, что в системе был Сталин. Да, Сталин, из-за Сталина все запрещалось, из-за цензуры и так далее. На самом деле, если одним словом определить то, что происходило в этой кинопромышленности, я бы сказала именно слово «кустарность», как вы сказали, ремесленное производство. Дело в том, что было желание создать массовое производство пропаганды, и этого не случилось. Не случилось этого потому, что, скажем, советский Голливуд не был построен. То есть это тоже, это на самом деле загадка, что там такое случилось, потому что Голливуд строить начали. У меня есть отдельная статья по этому поводу, которая в книжку не вошла. Голливуд начали строить еще где-то осенью 1937 года, заложили фундамент. И в этом Голливуде, южном, должно было производиться 800 фильмов.
You may be homely in your neighborhood. Bum, 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 bum. To be an actor, see Mr. Factor. You make your kisser look good.
Go out and try your luck. You may be Donald Duck. Hooray for Hollywood.
Hooray for Hollywood.
Сталин в какой-то момент сказал: нет, не надо. Нам это не нужно. Почему? Я думаю, что потому что он хотел, чтобы все фильмы были как Чапаев, да? То есть этот вопрос качества, что все фильмы должны быть хорошие. Хороших фильмов сделать много невозможно. Значит, давайте делать меньше фильмов, но лучше. Голливуд был отменен, и вот это вот массовое производство никогда налажено не было.
Я недавно писал о том, как Михаил Ром делал картину «Ленин в октябре». Ему на голову этот заказ свалился неожиданно, и он делал фильм так, как будто каждый день ходил по минному полю. Ему на каждом шагу мерещились диверсанты и вредители, потому что совершенно непонятно было, как вождь на все это отреагирует. Он не знал, делает он фильм революционный или контрреволюционный.
Что это значит? Это значит, что почему Ром не знает, что он делает? Потому что каждый фильм – это как новое, вообще новое колесо, которое изобретается. Нет никаких систем, нет никакой стандартизации, все делают все заново, и когда мало фильмов, то трудно произвести формулу. И поэтому они не знали, что делают каждый раз. Просто было кустарное производство. Режиссеры всем руководили. Разделения труда не было. То есть в Америке как происходил контроль? Вот вы сказали, Фолкнер и так далее. Каждая часть производства Значит, придуманный сюжет, написанный сценарий, написанный режиссерский сценарий, сама съемка, потом монтаж и так далее. И все это были отдельные звенья, которые отдельно все выполняли. В советском производстве это все было, в общем-то, один человек. Режиссер придумывал идею, он находил себе сценариста, сценарист писал сценарий, этот сценарист был другом режиссера. Этого сценариста невозможно было не написать в титры, потому что он был единственный. Не было такого, что, как в Америке, сценарий писали там 8 человек. Это был один человек, это был литературный сценарий одного автора. И это был фильм одного режиссера. И, соответственно, контролировать это невозможно было, потому что не было разделения на кусочки, которые можно было по отдельности контролировать, когда у режиссера забирали этот фильм и могли что-то с ним сделать. Это было невозможно.
В истории Голливуда было множество случаев, когда режиссера меняли посреди съемок или даже на стадии монтажа. Проект могли закрыть или отложить в долгий ящик по соображениям рентабельности или конъюнктуры.
Потому что в Америке создавалось 800 фильмов, соответственно, можно было всегда какой-то фильм продать или не продать, и заместить себе доходы чем-то другим, а в России создавалось 50, 40, 30, 20 фильмов, и ты не можешь себе позволить ничего. Каждый фильм должен был содержать в себе все. И это было очень трудно сделать.
При этом вопросы рентабельности не имели никакого значения. Отмечу удивительный случай. Фильм «Глинка» существует в двух версиях. Фильм 1946 года с Борисом Чирковым в главной роли получил сталинскую премию. Его отправили в Канн, но вскоре картина Сталину разонравилась. И в 1952-м Григорий Александров снял свой вариант.
Он сказал, какой же это «Глинка», если это «Максим».
И это во времена малокартинья. Мнение зрителя вообще никого не интересовало. Я бы еще добавил к проблемам советского кинопроизводства отсутствие конкуренции.
Тут ситуация, я считаю, немножко сложнее. Конкуренция была. Первый уровень конкуренции был. Все режиссеры делали фильмы для других режиссеров. Это была очень маленькая кинопромышленность, да? Там было, работало очень мало людей. Все друга знали. Все смотрели фильмы друг друга. И первый отклик на фильм, он происходил во время просмотров, закрытых первых просмотров фильмов с другими творческими работниками. То есть человек, который создает фильм, да, режиссер, он понимает, что есть там Сталин, есть зритель, есть какие-то политические установки, есть там у него министр кино, который его может что-то ему вырезать. Но в то же время есть другие художники, которые этот фильм будут смотреть, и это самое главное. Я считаю, вообще, в принципе, мой как бы ключик ко всей этой системе заключается в том, что Эйзенштейн был жив все это время. Он учил студентов, и он смотрел все фильмы. То есть все, кто делал фильм, Юткевич, Ром, все, любой человек, который работал тогда в кино, ему нужно было сделать фильм, который Эйзенштейну мог понравиться.
Обратный адрес. Мосфильм и Голливуд. Кто кого. Продолжим через полминуты.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
Обратный адрес. Догнать и перегнать Голливуд. Вы пишете, что все дело в организации кинопроизводства, в том, что в СССР не существовало профессии продюсера. А в Голливуде продюсер – главная фигура кинопроизводства. Он принимает окончательные решения без всяких худсоветов.
Один из самых таких вызывающих, так скажем, аргументов, которые я представляю в книге, это то, что советские цензоры были, в общем-то, продюсерами. Потому что им нужно было фильм выпустить. Выпустили этот фильм так, что его нигде не запретили, не вырезали, что всем он более-менее понравился, никого не обидел, а продюсеров не было. Не было такого института вообще продюсеров. Цензоры и были продюсерами. Что касается американской системы, то вы понимаете, да, что это коммерческое предприятие. И продюсер отвечает за то, чтобы фильм заработал какие-то деньги, потому что продюсер отвечает за то, чтобы деньги найти, и продюсер отвечает за то, чтобы эти деньги потом оправдались. Поэтому, естественно, продюсер, сколько бы он не любил режиссеров или актеров, или не был бы художественно образован и так далее, самое главное здесь, чтобы фильм не провалился финансово. И это диктует определенные вещи. Там нужно сделать фильм побыстрее, обрезать, там, если ты снял 3 часа, фильм на 3 часа, его нужно сделать меньше. То есть Это человек, который руководит всем проектом с точки зрения его выходимости, проходимости и жизни будущей.
Out where they say, let us be gay, I'm going Hollywood. I'll ballyhoo things to you, I'm going Hollywood. Be dancing with a sun-kissed baby, and I'm on my way. Here's my beret. I'm going Hollywood.
Заметьте, что Оскара на самую лучшую картину, главный Оскар, получается всегда в Америке продюсерами, а не режиссерами, потому что общий проект, руководит проектом и запускает проект продюсер.
В вашей книге есть еще одно интересное наблюдение. Несмотря на самоизоляцию советского кино, оно все равно находилось под влиянием Голливуда. Вы приводите примеры советских ремейков американских картин или фильмов, навеянных голливудской продукцией и ее эстетикой. Все музыкальные комедии Александрова – это же чистый Басби Беркли с его феерической танцевальной массовкой. То же самое можно сказать о картинах Ивана Пырьева. Это такой Голливуд второго сорта.
Во-первых, тут надо смотреть на историю. Каким образом состоялось советское кино? Советское кино состоялось изначально с помощью, в том числе, Эйзенштейна, броненосца Потемкина и стачки, которые были выпущены на Западе, и на Западе были одобрены. То есть это люди, которые вышли на мировой уровень, на международную сцену, и они имеют как бы к ней доступ. Их репутация зависит еще от того, как их фильмы воспринимаются на Западе. И они привыкли к тому, что 20-е годы все считали, что это одна из лучших кинотрадиций мира. То есть история была такая, что мы вышли из этого революционного кино, и мы можем его... Мы эти же люди в 40-е годы, 50-е годы кино снимают те же люди, которые в 20-е годы начинали. То есть у них есть такой вот как бы кругозор общий. Они работают на кино всего мира, а не на Сталина. Второе. Фильмы выпускались в Америке. Эти фильмы выпускались в Америке. Иногда в Лос-Анджелесе, но больше всего они выпускались в двух кинотеатрах в Нью-Йорке. Да, вы можете увидеть в «Нью-Йорк Таймс», очень часто были тогда рецензии на советские фильмы. Какой фильм посылался на экспорт и какой не посылался, зависело от того, насколько этот фильм был нормальным. Да, то есть хорошая музыка, хороший сюжет, хорошие актеры. Если там было очень много пропаганды, если это было плохо снято на серую пленку, это не попадало за рубеж. И все прекрасно знали об этом. Пойдет фильм за рубеж или не пойдет? То есть как бы существовало не только общее как бы, понимание, что ты работаешь в общей культуре мировой кино, но еще и был совершенно реальный выход на Запад или нет. Значит, что касается заимствования. Да, Александров заимствовал. Но это, мне кажется, вопрос не такой интересный. Интереснее то, что когда они смотрели фильмы, они сравнивали технический уровень. Вот я приведу вам пример. Есть такой фильм, который никто не знает. Он называется «Здравствуй, Москва». Сделанный он в 45-м году был. Это фильм очень похож на «Гражданина Кейна», да? То есть известный фильм 41-го года Орсона Уэллса. Моя теория заключается в том, что этот фильм снят теми же эстетическими приемами, что у Орсона Уэллса. Очень контрастная фотография. В общем, там много очень приемов из этого фильма. Почему это происходит? Они смотрят, может быть, они не видят эти фильмы. Я не знаю, где они могли увидеть этот фильм «Гражданин Кейн». Наверное, они где-то его смогли увидеть. Но они читают журналы американские про кино. У них есть доступ к разговору международному или голливудскому разговору про кино. И они сравнивают себя с этим. Потому что, опять-таки, им нужно быть на уровне. И поэтому... Непонятно, каким точно образом, но в российский фильм проникает вот этот нуар, этот темный нуар, да, который происходил в 40-е годы. Он проникает и в российском кино тоже.
«Гражданина Кейна» советским кинематографистам показывали. Вы же пишете в книге со ссылкой на стенограмму какого-то обсуждения, что Довженко восхищался Кейном. Но и Голливуд, надо сказать, внимательно наблюдал за происходящим в советском кино, особенно за работой мэтров. «Нью-Йорк Таймс» регулярно сообщает не только о готовой продукции, но и о творческих планах Эйзенштейна. Даже музыка Шостаковича к фильмам удостаивается отдельных рецензий.
То есть говорить о том, что это была изоляция, это невозможно.
Вы сейчас пишете книгу о советской комедии. Это скользкий жанр.
Над чем можно было смеяться? Комедия – это был самый такой сложный жанр. Комедии запрещали больше всего и критиковали больше всего. Потому что когда ты делаешь комедию, ты должен над кем-то смеяться. А смеяться нельзя было ни над кем. пожарные, над пожарными, над коммунистами, над никем. Потом там был еще вопрос бесконфликтности. Помните, да, что в Советском Союзе после войны не могло быть конфликта. Как сделать кино, в котором нет конфликта? В комедии необходим какой-то конфликт. Должен быть какое-то противоречие, над кем-то нужно смеяться. Кто-то должен быть, не совпадать, не впадать в общую как бы структуру. Поэтому комедию делать было ужасно сложно, но талант комедийный был. Вот смотрите, например, я пишу в своей книге о фильме «Смелые люди». Одним из сценаристов этого фильма был Михаил Вольпин, который является одним из лучших сатириков вообще в истории советского кино. Сценарий был написан как комедия. Абсолютно великолепная комедия. А потом потихоньку они начинают эту комедию обрезать, и в итоге фильм получился, это получилась военная драма. В итоге мы получаем фильм, который соответствует нуждам соцреализма и так далее. Например, «Кубанские казаки». Я сейчас работаю над «Кубанскими казаками». Там частушки написаны Михаилом Вольпиным. И вот если вы эти частушки почитаете, то это вообще крамола просто. Издевательство над советскими лозунгами. Но поскольку это частушковое как бы исполнение на сцене, никто не замечает.
Соавтором Вольпина был другой великолепный комедиограф Николай Эрдман. Они оба авторы сценария всенародно любимого и увенчанного сталинской премией первой степени фильма «Волга-Волга» были репрессированы, находились под постоянной угрозой нового ареста. И тем не менее, именно им поручают написание сценария «Красного вестерна», как определялся его жанр, потому что там много верховой езды, скачек и приключений, связанных с лошадьми. Это действительно поразительный пример. Напоминает сцену с товарищем Огурцовым в «Карнавальной ночи», который из клоунской репризы сделал передовицу правды. Надо отдать должное Эльдару Рязанову, покровителем которого был как раз Иван Пырьев. Он отлично воссоздал этот цензурный процесс.
То есть комедии снимать было сложно, комедии часто запрещались, комедии часто критиковались, потому что очень трудно было понять, над чем в таком обществе, как Советский Союз, где все состоялось, можно было вообще смеяться. И потом еще был вопрос серьезного кино и несерьезного кино. В Америке развлекают людей несерьезным кино, а у нас совсем другая ситуация. Мы не можем ничего несерьезного, бессодержательного сделать. Поэтому все легкие жанры, как в музыке, так и в кино, считались как бы проблемой.
Есть такой анекдот. Сталину показывают фильм «Поезд идет на восток», музыкальную лирическую комедию Райзмана. Там еще Тихон Хренников, автор музыки к фильму, в матросском костюме самолично играет на аккордеоне. Сталин спрашивает: «Это какая станция?» Ему отвечают: «Чита, товарищ Сталин». Он говорит: «Ну, я, пожалуй, выйду».
Самый главный анекдот насчет комедии – это именно «Веселые ребята» и есть. Когда они были созданы, УПА, то есть Управление пропаганды при ЦК, сказало, что это вообще какой-то кошмар, это нельзя показывать, какие-то хулиганы, вообще непонятно, что делают. А Сталин посмотрел, и ему понравилось. Что касается вообще влияния Сталина, то есть есть такой миф, да, из книжки «Кремлевский», не «Кремлевский кинотеатр», а «Кремлевский цензор», что Сталин читал все сценарии. Я ходила в архивы и посмотрела, сколько сценариев прочитал Сталин. Я насчитала там штук 18. То есть из 600 фильмов, которые делались там с 35 по 53 год, Сталин читал только 18 сценариев. И если вы посмотрите на эти сценарии, что он пишет на них, да, то есть там есть сценарий, где просто два исправления. В одном, то есть два раза написано, что это Сталином красным карандашом на полях. В одном месте написано «хорошо», а в другом месте написано слово «коба» и написано «Сталин». Вот и все. То есть как бы Сталин, он читал, конечно, сценарий, и все его боялись, но при этом у него не было вот такой созидательной функции, да, то есть он не предлагал никакие темы, он только смотрел, что ему давали, и говорил, да или нет. Все идет снизу, конечно, учитывая Сталина, но все равно идет снизу. А Сталин только может сказать да или нет, или там вот Глинка не понравился, давайте другого Глинку, но других-то идей у него нет.
Не могу удержаться. Еще один анекдот из серии «Сталин и кино». 47-й год. Сталину показывают фильм Марка Донского «Сельская учительница». Конец фильма. Зажигается свет. Вождь долго раскуривает трубку и, наконец, изрекает: «Мне стыдно за советскую кинематографию». Донской падает в обморок. Сталин говорит: «Помогите товарищу Донскому». Режиссера приводят в чувство. Сталин повторяет: «Мне стыдно за советскую кинематографию, потому что она до сих пор не сняла такой замечательный фильм о советской школе». Картина получила сталинскую премию первой степени.
Да, то есть совершенно невозможно было предсказать, и у него были какие-то странные реакции, да. Например, одна очень интересная история, другой еще пример запрета фильма – это «Большая жизнь», да. Луков делает фильм «Большая жизнь», там играет Олейников, Бернес, Андреев. Прекрасный фильм про донецких шахтеров. Да, 39-й год, его выпускают, там прекрасные песни, все счастливы. Потом Нилин, сценарист, решает написать вторую серию. Значит, в 45-м году они пишут, что это вторую серию, там, не знаю, 44-й, 45-й, в 46-м году фильм готов. То же самое. Олейников, Бернес, восстановление шахты, все прекрасно, всем нравится. Сталин смотрит, говорит, вы что, совсем сошли с ума? Это что, все поют, все пьют? Значит, что это за советские люди такие? Там ни одной пропагандистской песни не было, да? Потом он говорит, ребята, у вас есть человек, который работал в немецкой полиции, и он у вас продолжает работать на шахте? Это что, это же враг. Ему говорят, ну, понимаете, это же был человек назначен партизанами, чтобы работать в полиции. Он говорит, все равно враг, да? И последнее, он говорит, а как это у вас, почему они работают руками? Что, у них механизмов нет? Все это было правда. Люди действительно пели песни и пили после войны, да? Все были счастливы, да, что война закончилась. Но Сталин к марту 46-го года, когда уже холодная война пошла, он уже замечает вещи, которые никому бы в голову не пришли, что это проблема, что все поют хорошие песни. Естественно, шахты восстанавливаем без всяких технологий, но это нельзя было показывать в кино. То есть это момент, когда все, кто работает в кино, режиссеры, сценаристы, все считают, что фильм получился ну просто восторг. Будет сталинская премия. А Сталин свою позицию уже изменил. У него уже мысли о врагах, мысли о будущем, мысли о том, что Советский Союз должен выглядеть определенным образом в кино. И он этот фильм запрещает.
И еще один анекдот про смелых людей. Будто бы Сталин восхитился, как здорово актер Грибов скачет верхом. Ему объяснили, что это рир-проекция. Грибов на самом деле прыгает на табуретке, а фон подложен отдельно. И вы на табуретке надеетесь обскакать Голливуд? Обратный адрес. Мосфильм и Голливуд. Кто кого? С нами была историк советского кино из Чикагского университета Мария Белодубровская. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.